пришли, поговорили, зачекинились. Программа «Чек-ин» на Радио ТВ.
Доброе утро всем, кто настроился на волну 95 FM. Это только ваше радио и программа «Чек-ин». У микрофона Вика Бежина. И у нас в гостях сегодня студенты юридического факультета Донецкого национального университета Дмитрий Демкович и Анна Бережная. Ребят, доброе утро.
Доброе утро.
Поделитесь, как утро проходит у студентов юридического факультета? Ну, обычное такое.
Так, ну очень хороший вопрос, спасибо, я просто жаворонок, и вот утро — это моя любимая часть дня, но, наверное, ответ может быть поставлен в зависимости от того, к нам к первой паре или ко второй. Если к первой, это утро проходит довольно-таки нервно, потому что хочется...
Чтобы все успеть.
Да, чтобы все успеть, чтобы обязательно не опоздать, нужно же показывать пунктуальность, все свои лучшие человеческие качества. А если ко второй, то можно позволить себе какой-то более размеренный образ жизни, проверку соцсетей, прогулки с собаками и все такое.
Аня, а тебе завидуют люди, которые совы, но надо ехать там на первую пару?
Да, мне постоянно завидуют, но на самом деле люди не понимают, что у меня в сутках столько же часов, сколько и у них, просто я распределяю свое время по-другому и стараюсь большинство дел делать с утра, но при этом мне к вечеру хочется тоже раньше лечь спать, потому что ресурс определенным образом уже заканчивается.
Угу, ну, то есть ты начинаешь просто день раньше, ну и заканчиваешь тоже немного раньше. Угу. Дима, у тебя как это?
Ну вот в прошлом году, наверное, у меня было очень похоже на как у Ани сейчас, а в этом году, так как я начал работать по специальности, то у меня каждое утро — это вначале поездка на работу, а потом пробежечка до факультета на пары, а потом назад. Ну, то есть вот,
о,
да.
Да у тебя вообще там бег с препятствиями получается.
Ну да, да. Если вот Аня сказала, что она жаворонок, а я вот вроде не жаворонок и не сова, я такой соваронок, потому что приходится очень много делать, поэтому очень поздно ложишься, и чтобы доделать рано, приходится вставать.
Кстати, у вас... много домашних заданий или больше проходит все на парах? Или и того хватает?
Ну, хватает, конечно же, и того, особенно когда вот у тебя опять пар, тебе нужно прийти домой, сделать довольно-таки большой объем домашнего задания, и завтра у тебя снова опять пар. Это довольно-таки тяжело, нужно грамотно распределять свою нагрузку, и, наверное, это вот одна из главных вещей, которой нас учит университет, это вот уметь распределять свое время, так называемый тайм-менеджмент. И, ну, конечно, нет ничего невыполнимого. Я часто, если мне кажется, что ситуация очень сложная и вообще жить невозможно, я смотрю на студентов на год старше, на 2 года старше и понимаю, что все это они уже пережили, вроде как выглядят здорово, нормально, значит, у меня тоже все получится.
А после школы сложно было перестраиваться на новые форматы работы в том числе?
В принципе, не очень. Сначала я, правда, думала, что будет очень тяжело долго сидеть, вот 1.5 часа. У нас-то в школе были уроки, а не пары.
Ну да, это
но
перемен.
Очень, да, очень нормально, просто потому что я поступила абсолютно вот по любви, по собственному желанию на юрфак. Все дисциплины и были очень интересные, и интерес к ним только нарастает с каждым годом, потому что мы больше углубляемся в специальность. И поэтому перестраиваться было несложно.
Но, кроме всего, вот я смотрю, кто-то успевает и работать, вы там учитесь по 5 пар в день, еще домашние задания, но еще успеваете заниматься наукой. Расскажите, как это произошло, как вы начали заниматься научной деятельностью в университете?
Ну, начну, давайте я отвечать на этот вопрос. Я попал к очень хорошему научному руководителю. Мне кажется, это стало вот основной составляющей. Я и так сам хотел писать статьи, какие-то темы разрабатывать, мне это было интересно.
А ты знал вообще, как это работает?
Ну, вначале нет, хотя в школе я, например, писал мановскую работу, еще, ну, правда, тогда еще по физике, это было очень давно.
Это прошлое, то
да,
самое.
Да, да, это прошлое. А я попал к руководителю, который начал меня подталкивать, начал подавать мне интересные темы для размышлений, и я с этим преподавателем и курсовые писал в прошлом году, в этом году, и вот мы написали уже достаточно много, я думаю, статей 15 за 2 года.
15 статей за 2 года?
Ну, там, статьи, тезисы, да.
Ну, нет, я понимаю, но это каждый раз как минимум 2 страницы печатного, ну, да, текста, который нужно как-то еще записать, и при этом ты работаешь, еще учишься. В чем секрет тот самый... работоспособности?
Секрет работоспособности? Ну, надо уметь восстанавливать энергию. Это очень важно, и поэтому нельзя уходить с головой в то, что ты делаешь. Я всегда, то есть я, например, прихожу когда домой, мне легче что-то вот поделать свое несколько часов, И лучше я часов в 10-11 начну заниматься чем-то до 12, а потом встану в 6 утра и продолжу, чем я приду с работы, условно говоря, и сразу сяду за домашнее задание, все, вот этот сразу каюк, это невозможно. Надо уметь находить для себя, ну, в общем, досуг, досуг. Вот я играю в шахматы, я смотрю, очень люблю смотреть кино, вот это у меня основные направления, общаюсь.
Ну, то есть ты отвлекаешься на какую-то другую деятельность, да, да. И потом с новыми силами за научную деятельность. Аня, у тебя как это работает?
Так, ну, в общем-то, вот мой научный путь, он в какой-то степени схож с Димой. Я тоже начала еще в школе, это вот работа в Малую Академию Наук. И, в принципе, когда я училась еще в школе, я уже старалась найти какие-то научные мероприятия, которые есть именно на юридическом факультете, немножко участвовала. Это, кстати, вот очень хороший совет вот абитуриентам тоже заинтересоваться, потому что, когда поступаешь на первый курс, все вокруг новое, и очень здорово, если ты уже хоть что-то понимаешь, и, например, с форматом публичных выступлений уже знаком. И тоже, что интересно, у нас есть такая с Димой небольшая преемственность. Мы вообще из одной школы, и сейчас пишем свои работы у научного руководителя одного и того же, Анны Павловны. И очень важно, на самом деле, найти именно того научного руководителя, с которым будет комфортно работать именно тебе, потому что все люди разные, у всех разные подходы в науке. Опять-таки, даже если... Например, я жаворонок, а мой научный руководитель был бысовой, тоже могли бы возникнуть определенные трудности.
Например, ты сбрасываешь какую-то работу утром, а он проверяет вечером, тебе неудобно.
Да, это, казалось бы, мелочи, но все равно это тоже стоит учитывать, и здорово, когда вы подходите друг к другу с научным руководителем во многих отношениях.
А как вы так понимаете, что это именно тот самый ваш научный руководитель?
Ну, должна признаться, что, наверное, в случае со всеми преподавателями, когда у нас вот появляются там новые дисциплины, мы начинаем проводить анкетирование определенные среди студентов старших курсов и спрашивать: а расскажи, пожалуйста, вот об этом преподавателе, какой он вообще, хороший, нехороший, строгий, не строгий, как себя вообще ведет, как показывает, как человек, как преподаватель. В случае с научным руководителем все то же самое, только ты к этому изначально относишься более трепетно, потому что понимаешь, что у тебя есть личная заинтересованность, есть определенный выбор, то есть ты не обязан писать именно у этого человека. И вот, ну, таким как раз образом я вот обратилась как-то к Диме с вопросом: вот, Дима, кому мне пойти писать научные работы? И он сказал, что у меня есть для тебя хороший вариант. Да, конечно, это только путь проб и ошибок, можно не угадать, к сожалению, бывают и такие ситуации, но, к счастью, у нас все преподаватели на факультете очень хорошие, понимающие, и, ну, я не знаю, прям какого-то печального опыта у студентов, которые они получили.
То есть получается, что зависит еще от как сферы научных знаний, да?
Да, да.
А чем вы занимаетесь? Какая-то, ну так хотя бы в двух словах или нет, не скажешь?
Ну, скажем. У нас, мы пишем на кафедре гражданского права и процесса. У нас в первую очередь гражданско-правовое направление. Ну вот конкретно наш преподаватель, ему очень нравится тема права интеллектуальной собственности. Поэтому и я писал по праву
интеллектуальной... это и на журналистике рассказывали.
Да. Mm-hmm. Поэтому и я писал по праву интеллектуальной собственности в прошлом году. И вот и Аня писала, в том числе на Ломоносовские чтения, работу по праву интеллектуальной собственности. Я от этой темы отошел, она мне лично не очень близка. Мне больше нравятся другие части гражданского права. Но тема на самом деле очень и очень интересная.
Да, получается, можно уже брать на заметку специалистов, у которых можно...
Да, если что, визитки у меня пока нет, но на будущее можете меня запомнить, да.
Давайте теперь о ломоносовских чтениях. Это, наверное, одна из самых масштабных конференций, которые есть вообще вот на российском пространстве. И в этой конференции активно участвуют студенты Донецкого национального университета. В этом году вы участвовали в этом формате. Это первый такой опыт или нет?
Стоит сразу отметить, да, что ломоносовские чтения — это очень такое серьезное мероприятие, оно проводится в Московском государственном университете. Это вот тот случай, когда из ситуации с пандемией, которая у нас сейчас есть, можно извлечь определенные плюсы, потому что если раньше для того, чтобы поучаствовать в каких-то российских конференциях, нужно было пересекать границу, ехать в другой город, как правило, не ближний какой-то, теперь можно сидеть дома, как правило, кстати, во время пар, и через Zoom, или какие-то другие платформы присоединиться к научному полю, которое существует в другом государстве. И Действительно, наши студенты довольно-таки активно принимают участие в такого рода мероприятиях. Например, для меня это был не первый опыт. Я участвовала в конференциях российских от других вузов. И первый раз, конечно, было довольно-таки волнительно попробовать какой-то новый формат. Еще и я лично привыкла к тому, что обычно конференция — это вот выступление за кафедрой, белая рубашка, какие-то тезисы, которые ты себе печатаешь. А сейчас это что-то абсолютно другое. Ты сидишь дома в своей комнате, в которой ты занимаешься, ну, не только наукой объективно, перед тобой нет большого количества незнакомых людей по правую сторону от тебя.
Ну а как же в Zoom они там?
Ну да, они там есть, но, как правило, ты на них не обращаешь внимания, очевидно, когда что-то рассказываешь. К тому же обычно доклады сопровождаются презентацией, которую ты тоже готовишь. И, ну, ты смотришь явно не на людей, а это скорее выступление для себя. Но потом, что здорово, всегда есть научная дискуссия, когда студенты, ну, казалось бы, да, примерно моего возраста, иногда старше, иногда младше, очень серьезно себя ведут, задают сложные вопросы. Кто-то имеет благие намерения, кто-то хочет показать, наоборот, весь уровень своей личной эрудиции, как-то вот завалить,
утопить,
как говорится.
Да.
Да. Все равно конференция имеет определенный такой соревновательный элемент, поэтому очень важно студентам любого курса, независимо от их интересов, в таких мероприятиях все-таки участвовать.
А, кстати, вот этот соревновательный элемент возникает из-за того, что там есть места какие-то?
Да,
во
всех
конференциях?
Ну, не во всех, есть те, которые носят вот чисто теоретический характер и никак не поощряются дополнительно, но, как правило, все вузы, ну и государство в целом старается дополнительно простимулировать студентов, которые занимаются наукой, и поэтому все конференции, как правило, проводятся в формате определенного конкурса, в которых есть первое, второе и третье место. Иногда это только вот три человека, иногда, например, может быть большее количество людей, например, второе место может занять сразу два человека. Это вот на усмотрение, ну, в каждом конкретном случае.
А вот ты не замечала, или Дима, может, от чего это зависит? От количества заданных вопросов, от качества выступления или еще от чего-то такого?
Ну, место, которое вы занимаете, вообще, по сути, награда дается не за вашу работу, а за доклад. Самое главное – это доклад. То есть ваша статья может быть не очень подробной, не очень полной, или, может быть, она кажется, когда вы ее читаете, она кажется не очень интересной. Но как вы ее преподнесете в докладе, как вы расскажете какие-то особенности, на что-то сошлетесь, это очень ценится. И как вы вообще это преподнесете, будет ли интересно слушать. Потому что если человек читает, берет листик и читает, начинает читать монотонно, даже если у него там очень интересная статья и хорошо проработанная тема, это не будет так оценено и это не вызовет дискуссию. Вот если дискуссия возникает по поводу вашей темы, это очень и очень хороший признак. Это значит, что люди слушали, значит, что люди подумали, люди задают вопросы, людям интересно. А вот когда вы, как раз когда вы рассказали, и вопросов нет, вот такое состояние немножечко, непонятно вообще, вас вообще слушали или нет. А вот еще Аня сказала, там в Зуме, когда презентацию показываете, я вот не знаю, может быть, там можно как-то по-другому настроить, там вообще не видно людей. То есть вот перед вами только ваша презентация. И у меня лично, когда я на Ломоносове выступал, было какой-то момент такое ощущение, что я вот просто куда-то в пустоту говорю, у меня уже все отключилось давно, но я продолжал рассказывать, и все работало, это хорошо.
Нет, ну Zoom понятно более-менее. А если это все-таки очная конференция, вы замечаете там по лицам людей, слушают они, не слушают? Кто чем занимается?
Ну, в принципе, наверное, у людей, когда они приходят на конференцию, она начинается, листы становятся по умолчанию очень серьезные, ну, потому что просто обстановка к этому располагает. Но, в принципе, да, конечно, понятно, если человек думает о чем-то своем, например, о том, как долго мы здесь сидим, как хотелось бы уже поскорее пойти пообедать, или все-таки думает, наверное, на тему твоего доклада. Конечно же, намного более приятно выступать, когда видишь заинтересованность определенную в лицах, а не вот эти мысли, насколько долго ты еще будешь здесь выступать.
Ну, согласись, это вообще очень видно, когда ты смотришь на людей и понимаешь, что сейчас он вообще точно не в докладе и не в конференции, а где-то уже дома.
Но в любом случае не могу сказать, что однозначно люди, которые сидят и тебя не слушают, поступают очень плохо, просто потому что если докладчиков много, физически просто очень тяжело это слушать, внимание все равно рассеивается, ну и к тому же, когда ты получаешь информацию на слух, твой мозг работает более активно и быстрее устает. Поэтому как раз-таки вот очень важно выступать так, чтобы тебя хотели слушать. Этому нужно учиться.
Вот у вас есть какие-нибудь секреты? Не знаю, начать говорят, что можно начать с шутки. В случае с конференцией так можно делать или лучше не надо?
Хороший вопрос. Мне кажется, это зависит, во-первых, от докладчика, от его смелости, а во-вторых, наверное, от формата конференции. Например, когда вот у нас было выступление на Ломоносове, ну, я не знаю, я бы побоялась начать с шутки, все-таки учитывая,
да,
что это вуз с мировым именем, наверное, на нашей вот домашней какой-то конференции, ну, можно было попробовать. Мне кажется, в принципе, вот какие-то секреты, они едины у всех ораторских выступлений, независимо от того, какое именно это мероприятие. Очень важно учитывать, какая у тебя целевая аудитория. Например, вот говоришь ты перед студентами или ты говоришь перед преподавателями в большей части. Если студенты, то студенты какого вуза, какого курса перед тобой находятся. Если они младше, чем ты, то, наверное, им в принципе будет довольно сложно понимать, о чем ты говоришь, и нужно говорить более простым языком и пытаться их как-то заинтересовать своей темой. Наверное, вот пытаться заинтересовать — это главное, что должен помнить докладчик, когда начинает говорить, потому что если он рассказывает для себя любимого, вряд ли кто-то захочет его искренне послушать. За внимание слушателей нужно бороться и придумывать какие-то пути для этого.
На конференции Ломоносова как все происходило? Ну, мы уже выяснили, что это была презентация, это был доклад в Зуме. А после, там же было обсуждение, какие-то эксперты появлялись, что-то говорили вам.
Ну, как было у нас, мы слушали доклады, и после каждого доклада в обязательном порядке, там было два преподавателя из МГУ, они задавали вопросы, и после этих вопросов оставляли какой-то комментарий. То есть у нас не было такого, что какой-то доклад остался вообще не то есть без обсуждения. Они обязательно задавали вопрос и давали комментарии, давали советы докладчикам, потому что все-таки главная цель конференции – это совершенствование не только навыков научных, но и навыков доклада, навыков преподнесения информации. Вот. И в таком формате проходила вся конференция, а уже после этого они отдалились, они посчитали баллы и объявили, кто же победил.
В следующем году будете участвовать?
Обязательно.
Постараемся.
Ну, давайте прервем сейчас на музыкальную паузу, потом продолжим говорить о юридическом факультете, о науке и о другой жизни студентов.
Нарис.
«Чек-ин» на Радио ТВ.
Продолжаем программу «Чек-ин». У нас в гостях студенты юридического факультета Донецкого национального университета Дмитрий Демкович и Анна Бережная. Ребята, мы говорили о важной конференции, которая проходит в МГУ, это конференция имени Ломоносова. Но я знаю, что есть еще очень важные конференции на базе университета и на базе вашего факультета. Поделитесь этим.
Вот у нас как раз недавно прошла конференция, которая у нас имеет неформальное название, как апрельская, потому что она проходит ежегодно в апреле. Это общая университетская студенческая научная конференция. И она очень примечательна тем, что в этот день у нас все студенты, они снимаются с пар, потому что в этот день у нас проходит конференция, которая длится вот довольно-таки продолжительное количество времени. И это проходит как вот формат занятий. А наши преподаватели и в целом факультет понимают то, что научные знания, они очень необходимы в современном мире, они нужны каждому студенту, и чтобы дополнительно простимулировать, вовлечь студентов в науку, у нас проходит такое мероприятие. Не обязательно участвовать с докладом, хотя, конечно же, это поощряется, можно написать работу, отправить ее заочно, это вот касается тех, кто, возможно, как-то стесняется все-таки выступать, можно и так, или же просто прийти и послушать, задать определенные вопросы, то ты все равно являешься тоже участником. Конечно, тебе не дадут никакой диплом или дополнительные какие-то наградные документы, но хотя, насколько я знаю, в этом году слушатели, которые очень активно задавали вопросы, тоже получили сертификат участника такой конференции. Наиболее...
Даже если ты постеснялся выступить, но не постеснялся задать вопросы, то есть плюс.
Потому что, наверное, вот основная цель научной дискуссии — это основная цель научной конференции — это вот научная дискуссия. Как уже говорил Дима, если после твоего доклада не возникло никаких вопросов, у тебя возникает такое смутное ощущение в душе, как будто бы тебя даже и не слушали, и твоя работа в целом неинтересна. А если ты получаешь вопросы, на которые ты хочешь ответить как-то развернуто, возможно, отразить определенные атаки со стороны других студентов, это очень здорово, ты понимаешь, что твоя работа зацепила, и, возможно, эти люди, которые послушали твой доклад, они придут домой, начнут тоже проводить свое маленькое исследование. И мне, например, особенно приятно вдохновляет первокурсников на какие-то такие работы. Особенно в связи с пандемией, студентам, которые поступили на первый курс, было очень тяжело привыкнуть к жизни на факультете. У нас еще очень довольно-таки большой корпус, имеет сложную систему, и очень-очень долго студенты вообще привыкали к тому, где какая аудитория находится, как в нее попасть. Потом они вдруг ушли на карантин, еще не успев ни к чему привыкнуть.
Ничего не запомнили, да?
Да, и поэтому очень было тяжело успеть поучаствовать в каких-то научных мероприятиях. Им тоже было очень сложно. Ну и в целом, наверное, первокурсники, они довольно нерешительные в этом направлении. Их нужно к этому немножко подталкивать. Многие студенты у нас участвовали и в апрельской конференции, многие участвовали в каких-то конференциях, которые были ранее. В частности, я вот участвовала в секции гражданского права, как вот, собственно, и Дима, и у нас очень многие докладчики были с первого курса, несмотря на то, что у них даже нет такой дисциплины, как гражданское право. Просто они были настолько заинтересованы, что сами подходили к научным руководителям, преподавателям, которые у них еще ничего не ведут, и говорили: вот, мне очень интересна такая тема, я хочу написать какую-то работу. И что здорово, нас на вот это всегда поощряется.
Как интересно. Вот это, я понимаю, соскучились по учебе, ребята. Я вот хотела у вас спросить. Получается, что у вас с каждым годом добавляются какие-то знания. Как все это можно уложить в голове, потому что разных законов, актов огромное множество?
Ну, система преподавания на юридическом факультете, как мне кажется, очень хорошо выстроена. Предметы расположены в таком порядке и таким образом, что первые два курса, они, по сути, закладывают в головы трудолюбивых студентов систему. Систему, на которую потом информация наслаивается. Вот Аня говорила о больших объемах домашней работы. Они действительно достаточно большие, но на дистанционке они были намного больше. Потому что под каждой оценкой должна быть какая-то работа. И это было очень тяжело. В очном формате же немного проще. Знания, вы их усваиваете быстро, и они наслаиваются на то, что у вас уже есть, на фундамент, который есть. И очно вам намного легче защищаться, намного легче защищать свои знания, рассказывать преподавателям, отвечать на вопросы, чем делать домашнее задание под каждый вообще существующий вопрос, потому что объемы очень большие, столько законов, ничего запомнить невозможно. Нужно знать, где что находится, и понимать, как это работает.
То есть это такая сложная работа с информацией, которой вы учитесь, и к четвертому курсу это прям уже уровень мастера.
Ну, по сути, да, просто некоторые, как говорится, посерьезки думают, что юристы, когда поступают, ну, студенты, которые поступают на юридический факультет, они действительно учат наизусть все кодексы, все законы. Конечно же, это вообще неправда, поэтому если нас кто-нибудь слушает и до сих пор так думал, то знаете, что нет. Очень важно все именно понять, знать, где что находится, и, ну, по сути, это вот главное, чему учат на юрфаке. И, конечно же, какие-то вещи ты должен помнить наизусть, которые вот самые базовые, это какие-то принципы, ну, и плюс каждый студент имеет какую-то свою специализацию, в которой он разбирается лучше, чем в остальных. И в пределах своей специализации тоже уровень знаний, конечно же, выше, и большее количество информации студент может удержать в своей голове без помощи дополнительной литературы, интернета и всего такого.
Угу. Ну, например, если профильное — это гражданское право у вас, да, то вы больше знаете по этому аспекту, но можете разбираться в остальных.
Да,
потому
да,
что вы знаете,
так,
где что искать.
Угу.
Расскажите, а успеваете ли вы еще чем-то заниматься, вот, кроме науки, учебы, работы, может быть, вне университетской деятельности, или точнее университетская, но вне учебная?
Жизнь на факультете юридическом очень и очень разнообразна. Наш декан Наталья Васильевна Асеева всегда подчеркивает такую мысль, что юрист не может только учиться. Только учиться это вообще. Он обязательно должен участвовать в какой-то общественной жизни. Он обязательно должен где-то выступать, чем-то должен заниматься. Потому что это очень важно для юриста. Юрист должен уметь выступать, юрист должен быть коммуникабельным, юрист должен быть интересным, юрист должен быть креативным и так далее. Эти качества они необходимы в работе в нашей дальнейшей, потому что всегда, ну, это очень на самом деле такая. Это не гуманитарная дисциплина, как все думают. И это не техническая дисциплина. Вот на самом деле мне преподаватель на первом курсе подкинул такую мысль, что кроме гуманитарных и технических есть что-то на стыке, такое инженерное. Вот юриспруденция это такая инженерная наука, потому что, ну, это такой, конечно, классификации нет, но мне очень нравится такой подход, что надо быть. В общем, надо вообще знать. Юрист должен знать все. Вы запишите какой-то закон о чем-то, о какой-то сфере жизни, вы должны в ней разобраться, вы в нее должны погрузиться. Там тоже право интеллектуальной собственности, патентные поверенные, они разбираются там в технических схемах, в планах, в микросхемах, они все это должны знать, иначе они не смогут реально выполнять свою работу. И поэтому юристы, они участвуют вообще, ну, в общем, их максимально много куда отправляют. У нас...
Ну, а, например, что это может быть?
Ну, у нас, конечно, как и на всех факультетах, существует правком студентов, где студенты занимаются общественной жизнью, организовывают внутри факультета разные мероприятия, концерты, готовятся для участия в дебюте. Вот Аня не участвовала, я, когда был на первом курсе, я принимал участие в дебюте.
А чем ты там занимался? Это было актерское мастерство, КВН?
Это было актерское мастерство. Я вообще сам...
Я тоже там. Имею, но только на своем факультете.
Имею дополнительное образование, да, по актерскому мастерству. Я окончил детский народный театр в свое время, и поэтому, конечно, мне очень хотелось поучаствовать именно в актерке, я в ней поучаствовал. Мы тогда заняли 3-е место.
Ну, классно.
Считаю, почему? Успешно выступили. Ну, это тоже ставят они день факультета, организуют какие-то иные праздники на факультете. Также у нас на факультете, вот Аня ничего не сказала, функционирует, ну, немного вернусь к науке, студенческое научное общество.
А это что такое? Ну, мы уже долго говорили о науке, а научное общество чем занимается?
Научное общество занимается, во-первых, организацией внутрифакультетских научных мероприятий, во-вторых, работой непосредственно со студентами. Вот первокурсники, Аня говорила, что первокурсники еще мечутся, они не знают, что это такое, им надо объяснить, их надо направить, им нужно где-то подсказать, как писать статьи, с кем писать, как выбирать научного руководителя, как выбирать тему. На эти все вопросы могут подсказать вот активисты студенческого научного общества. Плюс у нас там есть группа ВКонтакте, где публикуются сведения о разных конференциях, университетских, республиканских, а также российских, о которых нам поступает информация, мы ее публикуем. И так получилось, что в этом году у нас Аня была избрана председателем студенческого научного общества, и, по сути, вот апрельская конференция конференция, о которой она рассказывала, она в ней не только участвовала с докладом, она ее и организовывала.
Аня так скромно промолчала и не сказала об этом.
Да, но я могу дополнить, что, по сути, вот студенческое научное общество, мы его кратко СНО называем, как аббревиатура, является определенным посредником между студентами и миром науки. Поэтому все, вот, что приходит в голову, это то, чем мы занимаемся. Это и организация каких-то мероприятий с другими вузами, в пределах нашего вуза. Это именно и работа только со студентами. То есть первокурсники обычно, когда все-таки решаются писать какую-то работу, открывают перед собой вордовский файл, он пустой, мигает,
очень сложно начать.
Да, мигает это поле ввода, и они понимают, что у них появляется сразу очень много вопросов, когда они уже приступают к работе, а кому их задать, не совсем понятно. Понятное дело, что научного руководителя ты не будешь мучить вопросами вообще абсолютно всеми, только наиболее важными, потому что такие преподаватели тоже люди, у них есть еще и своя работа, помимо того, что они пишут какие-то работы со студентами. И поэтому все эти вопросы мы стараемся решать вот при помощи наших активистов, тех же студентов, которые также заинтересованы в популяризации науки, вот как и я, собственно.
Ну, то есть, да.
И еще одну особенность нашего факультета хотелось бы отметить. У нас во всем Донецком национальном университете существует единственный шахматный клуб.
Да, слышала уже об этом у нас, когда была ваша преподавательница, она рассказывала, что у вас активный шахматный клуб. Как вы привлекаете участников? Или они сами приходят?
Ну, давайте немножко вообще углублюсь вообще, почему он у нас существует.
А, потому есть что... какая-то история?
Конечно.
Есть? Конечно, да.
Ну, наш первый декан юридического факультета Вячеслав Дмитриевич Волков, который, собственно, создал факультет, его раньше не было, самый молодой факультет университета, он увидел вот связь между шахматами и юриспруденцией. Шахматы, они, ну, по факту, они очень полезны любому человеку, но для юриста что они развивают? Критическое мышление, абстрактное мышление, ответственность за принятые решения, ну и вообще самостоятельность в принятии решений. Уйму полезных качеств, и поэтому шахматный клуб появился на факультете. Студенты туда привлекались, когда-то проходили кружки, сейчас в настоящее время именно сами кружки не проходят, но у нас на факультете организуются соревнования. Есть чемпионат факультета, есть у нас турнир памяти нашего первого декана. В них участвуют, ну, в основном участвуют, конечно, сейчас те, кто умеют играть в шахматы. К сожалению, мы сейчас только запускаем механизм, который будет работать как кружок. Когда
люди... Там, где вы сможете обучать людей.
Да, 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 там, где мы сможем обучать людей. У нас даже, я надеюсь, что со следующего года это все будет работать, так как я сам профессиональный шахматист. Я не знал, что на юрфаке такое есть, когда туда шел. Пришел, а оказывается, там единственный шахматный клуб. Вот так вот совпало.
И снова плюсы.
Да, и одни плюсы. И когда узнали, что я шахматист, и сразу, все, Дима, ты будешь заниматься этим шахматным клубом, давай, у нас ничего нет, все, чем занимайся. Ну вот и мы 2 года что-то делали, и вот я надеюсь, что с следующего года это выйдет на новый реально уровень, когда будут не только привлекаться те, кто умеют играть, а у нас на факультете достаточно много учатся сильных шахматистов, и у нас вообще история, был у нас в шахматах самое высокое звание, это международный гроссмейстер. И вообще в Донецке, по сути, такой международный гроссмейстер был один, Евгений Мирошниченко. И этот Евгений Мирошниченко, он обучался тогда на экономико-правовом факультете у нас. Ну, да, то есть...
Собственно, практически ваш факультет, который потом поменял название,
да? Да, 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 он изменил название в 2014 году. Ну, у нас тоже обучались и мастера, и женские сильные шахматистки. И вот сейчас обучается 3 кандидата в мастера спорта точно, и еще 1 в аспирантуре. Сейчас мастеров нет. Ну, а в принципе, и людей, играющих в шахматы, ну, человек 30 точно можно насчитать.
Это так совпало, что у вас и клуб, и людей много, которые играют в шахматы.
Ну, наверное, вот та связь юриспруденции с шахматами, она все-таки...
Кто-то ее тоже заметил.
Она, нет, она не то, что она просто существует. Что вот если человек играет в шахматы, вообще многие думают, что есть какие-то стереотипы о шахматистах, что они, может быть, там лучше разбираются в математике или еще где-то. На самом деле это все неправда. То есть шахматист, он может быть абсолютно любым человеком.
Но... И гуманитарием может быть.
Да, и гуманитарием, и технарем. Но я бы сказал, что вот этот инженерный склад мышления, опять же, о котором я упоминал, вот он есть в шахматах, и он есть в юриспруденции. То есть в шахматах не техническая, не гуманитарная, а вот именно тоже она такая инженерная игра достаточно. И поэтому вот есть такое соприкосновение. Поэтому не случайно, что многие юристы, оказывается, играют в шахматы или им интересны шахматы.
А сейчас юные студенты интересуются тем, когда можно будет научиться играть в шахматы, потому что все-таки сделать это достаточно сложно. И вот то, что вы планируете сделать, наверное, какой-то спрос получает.
Да, да, спрос есть, подходит, спрашивали неоднократно. Я вот выступал и перед абитуриентами в прошлом году, и в этом году на Дне открытых дверей рассказывал про шахматный клуб, и после этого подходили еще абитуриенты и спрашивали, что можно будет, когда мы поступим, начать заниматься. Ну, конечно, проблема какая? У студентов очень мало часов в дне, и поэтому сложно реально уделить какое-то время, а это нужно уделять, ну, часа полтора в неделю хотя бы, да, то есть приходить в клуб, заниматься. Намного лучше, если бы в других вузах шахматы как элемент физкультуры бывает. То есть можно по распределению попасть в шахматный клуб, и вы как бы вместо физкультуры ходите на шахматы. Возможно, возможно, что-то такое будет когда-нибудь и в Донецком национальном университете. Сейчас у нас физкультура, она общая у всех. Но если будет какое-то деление, тогда можно было бы со всего университета отсеивать студентов, которые играют в шахматы. И, во-первых, кружок будет более функционален, то есть он будет постоянно принимать людей, и люди, которые хотят, они тоже смогут присоединяться, приходить. То есть даже если у них не время их занятия сейчас, но клуб будет всегда работать. Потому что сейчас, если мы даже и запустим этот кружок, ну будет он там 1-2 раза в неделю. Понятно, что он не будет востребованным все время. А если туда будут постоянно ходить студенты со всего университета, он будет постоянно работать, привлекать еще больше людей. Ну, я думаю, что вообще перспективы какие-то есть. Игра интересная.
Ну, наверное, интересная. У меня поэтому вопрос, ну, не совсем по теме шахмат. Дима, ты смотрел «Ход королевы»?
Да.
Что скажешь, там все достоверно, нет?
Это, пожалуй, за последние лет 20, наверное, лучший проект по шахматам, который вообще есть. Да, я его рекомендую.
Ну вот те, кто хочет научиться играть в шахматы, сначала для мотивации вот, могут посмотреть сериал,
да,
а потом желание 100% появится. Вопрос в том, что, кстати, насколько сложно научиться играть в шахматы, ну, я не знаю, в возрасте уже относительно среднем. Ну, то есть там не в 16, не в 15, а там лет в 25-30.
Смотря какие вы ставите перед собой цели. Если вы просто хотите научиться играть в шахматы, вам ничто не повредит научиться. И вы даже сможете играть, в принципе, на своем уровне, да, достаточно хорошо. Ну, никаких успехов в спорте у вас, то есть, ну, по факту не будет. Сейчас в шахматах наблюдается следующая тенденция. Шахматы максимально омоложаются. То есть у нас люди начинают заниматься лет в 6-7, как правило, и уже выполняют, если ты не выполнил международного гроссмейстера, грубо говоря, к 18 годам,
то уже потом уже, можно не надеяться.
То считай уже все, да. То есть ты уже не станешь, ну, ты не то чтобы не можешь не надеяться ни на что, но ты уже не станешь чемпионом мира.
А почему? Ну, то есть вдруг человек начал заниматься шахматами чуть-чуть позже, и чуть-чуть позже попал на турнир, или уже так не работает? Ну,
просто тут многие влияют аспекты. В первую очередь, в юношеском возрасте у вас интеллектуальная деятельность каждого человека, она намного более активна и намного лучше усваивается информация. Просто потом это намного сложнее сделать. Надо уйти в это с головой. Ну, возможно, если уйти в это прям с головой, отказаться от всей работы, семьи, то да, можно. И все равно это сомнительно. То есть первый чемпион мира по шахматам, самый первый, который был 150 лет назад, он действительно начал заниматься шахматами уже во взрослом возрасте и стал чемпионом мира. Но это было очень давно, когда была не та скорость распространения информации, не та глубина познания. То есть сейчас тот чемпион мира бы, ну, с его уровнем игры играл бы на уровне, условно говоря, ну, обычных гроссмейстеров. А действующий чемпион мира выполнил гроссмейстера, если я не ошибаюсь, в 12 либо в 13 лет. Он один из рекордсменов. Самый рекордсмен — это Сергей Корякин из Крыма, который учился в Донецкой области, в Краматорске, шахматами. Он в 12 лет выполнил гроссмейстера, абсолютный рекордсмен в этом.
А что потом делает человек, который выполняет гроссмейстера?
Ну, он идет дальше,
а старается. А там есть что-то дальше?
Ну, дальше международного гроссмейстера. Ну, все хотят же стать чемпионами мира. Вот они все стремятся исключительно к этому, работают над этим.
А есть один чемпион мира, да?
В шахматы очень сильно отличаются от всех видов спорта тем, что чемпион мира, он особо привилегированная фигура. То есть это не футбол, когда чемпион мира определяется все время, по сути, заново. Когда чемпион мира наряду со всеми остальными участвует в чемпионате. Чемпион мира определяется исключительно в матче. Матч на первенстве мира между двумя шахматистами. Один из которых — это чемпион мира, действующий. А второй должен к нему очень сложным путем отобраться. И такой матч он проходит раз в два года. И, конечно, чемпион мира в этом плане имеет преимущество. Он, во-первых, этот весь отбор сложно не проходил. Во-вторых, ну, он чувствует себя лучше, потому что он просто чемпион мира. Ну, а в-третьих, у него эта матчевая уже история есть. Он знает, как играть в матчи. Ну, а матчи, они длинные, они там по 14-16 партий. То есть это они играют дней 20. Ну, с перерывами небольшими.
Просто это... два человека.
Да, этих... два человека друг с другом. Вот. Мало того, что партии, они сами длятся по 7-8 часов. Это же, то есть, тоже отличительная черта шахмат. Так еще и к этому очень сложно готовиться. И, ну и страшно, вообще чемпион мира он внушает страх. Но вот в этом году российский гроссмейстер Ян Непомнящий выиграл турнир претендентов. И, возможно, у вас в новостях спорта об этом говорили. И в ноябре месяце сыграет с чемпионом мира Магнусом Карлсоном матч.
Ну, теперь, возможно, больше людей будут следить за этим событием. А те ребята, которые собираются поступать и думают, может быть, пойти на юридический факультет, мне кажется, у них появились какие-то дополнительные аргументы в пользу. Ну, может, кто-то шахматы любит, кто-то науку, а кто-то хочет поучаствовать в дебюте первокурсника. Ребят, спасибо вам за интересный рассказ о юридическом факультете. Захотелось поступить, вот, к сожалению, уже не прохожу, но все-таки, надеюсь, услышали те, кому это сейчас актуально. У нас в гостях сегодня были студенты юридического факультета Донецкого национального университета Дмитрий Демкович и Анна Бережная. Мы остаемся на волне 95 FM. Это была программа «Чек-ин».
Пришли, поговорили, зачекинились. Программа «Чек-ин» на Радио ТВ.